такую минуту отойти — подлость! — воскликнул Голицын. Оболенский посмотрел на него немного из-под лобья, пристальным взором умных и добрых глаз, слегка прищуренных, как будто улыбающихся, а на самом деле без всякой улыбки, серьезных, даже печальных. «Нет, тут не подлость. А что же?» «Да вот, пожалуй, то самое, о чем говорил давеча Рылеев. Не делатели, а умозрители. Планщики, теорики, лунатики. Ходим по крыше по самому краю, а назови любого по имени, упадет и разобьется оземь. Все наше восстание — Мария без Марфы, душа без тела». Речь идет о сестрах Марии и Марфе, которых посетил Христос. Марфа заботилась об угощении, а Мария слушала Христа. И не мы одни, все русские люди такие же, чудесные люди в мыслях, а в деле квашни, размазни, точно без костей мягкие. Должно быть от рабства. Слишком долго были рабами. Послушайте, Оболенский, а ведь дело плохо. Завтра восстание, а диктатор наш думает, как бы изменить повежливей. И зачем такого выбрали? Чего смотрел Рылеев? Ну, где же Рылеев? Ведь он совсем людей не знает. И себя-то самого не знает. Видели, как мучается, а от чего не знает. А вы знаете? Кажется, знаю. От чего же? От крови, произнес Оболенский тихо, слегка изменившимся голосом. От какой крови? Кровь надо пролить. Убить, продолжал он еще тише. Все обдумал, решил, расчел как по пальцам. Помните, пестили в счет, сколько будет жертв? Тогда Рылеев не захотел, ужаснулся, а теперь сам считает, одного государя убить мало. Надо всех членов царской фамилии. Убийство одного не только не будет полезно, но, напротив, пагубно для цели общества. Разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев царского дома и породит войну междоусобную. С истреблением же всех все поневоле примирятся, и новое правление установится. Да, обдумал, решил, расчел как по пальцам, а что-то мешает. И сам не знает, что, оттого и мучается. — А вы и это знаете? — Знаю, — ответил Оболенский и замолчал. Голицын тоже. И обоим стало вдруг неловко, как будто стыдно смотреть друг другу в глаза. Какая-то тяжесть навалилась на них, и чем дольше молчание, тем больше тяжесть. Завернули с мойки на Крюков канал. Здесь было еще пустыннее, глуше, только снег хрустел под ногами. Видели, что никого нет, но казалось, что кто-то за ними идет и подслушивает. «Я знаю, что нельзя убить», — проговорил, наконец, Оболенский так странно внезапно, что Голицын посмотрел на него с удивлением. «Почему нельзя? Грех?» «Не грех, а просто нельзя. Невозможно». «Как невозможно? Убивают же люди друг друга». «Убивают». В безумии, в беспамятстве, нечаянно. А нарочно, в полном рассудке нельзя. Решить, убью и убить, этого человек не может. Но нет, может. Скажите пример. Да вот хоть война или смертная казнь. Это совсем другое. Казнит закон, а закон слеп, лица человека не видит. Один закон для всех. И на войне тоже. Все убивают всех. А кто кого, неизвестно. Лица не видно. А тут лицо. Лицо главное. Увидеть человека в лицо и убить — вот что невозможно. Не понимаете? Не понимаю. Вдруг почему-то рассердился Голицын. Вспомнил свое согласие с Пестелем. Всех до корня истребить. И оно показалось ему легким по сравнению с этой тяжестью, которая теперь навалилась на них. «Вы как-то странно говорите, Оболенский, как будто что-то знаете, заглянул ему прямо в лицо и увидел, что он покраснел густо-густо, до ушей, до корня волос. Так краснеют маленькие дети, когда готовы расплакаться. — Да, знаю, — проговорил Оболенский с усилием и вдруг начал бледнеть, бледнеть и побледнел, побелел, как полотно. — А вы, может быть, не знаете, Голицын, что я человека убил? — прошептал почти беззвучным шепотом, и побелевшие губы улыбнулись так, что у Голицына сердце упало. — Простите, Евгений Петрович, ради бога. Вы меня не так поняли. Но какое же это убийство на дуэли? — Все равно какое. Убил и знаю. Опять оба замолчали, и тяжесть навалилась еще невыносимее. А у меня Трубецкой все из головы не выходит. Ведь этот, пожалуй, хуже Ростовцева. Хотел было Голицын переменить разговор, сбросить тяжесть, но вышло неестественно, и он сам это почувствовал. Опять рассердился. Жалел Оболенского, но чем сильнее жалел, тем больше сердился. — А знаете что, Оболенский? — заговорил сухо, почти грубо. — Волков боятся в лес не ходить. Если нельзя убивать, так и бунтовать не надо. — Нет, надо, — возразил Оболенский, опять так же тихо, как давеча, по мере того, как один горячился, другой утихал. — Какой же бунт без крови? На розовой воде по Трубецкому, что ли? — Не бойтесь, Голицын, будет кровь. Нельзя убить нарочно, а ненарочных убийств всегда было сколько угодно, и у нас будут. А вот что. Ну, кажется, я, наконец, начинаю понимать. Дураки убивать будут, а умные станут в сторонке, чтоб не запачкаться. Зачем вы так говорите? — взглянул на него Оболенский с укором. Вы же знаете, что мы идем на муку крестную вместе, все вместе. Больше этой муки нет на земле. Какая мука, какая мука? Говорите прямо, надо убивать или не надо? Надо. И можно? Нет, нельзя. Нельзя и надо вместе? Да, вместе. Да ведь это значит рассудка лишиться, остановился Голицын и затопал ногами в бешенстве. Да черт бы нас всех побрал! Что мы делаем? Что мы делаем? Рылеев мучается. Трубецкой изменяет. Ростовцев доносит. А мы с вами рассудка лишаемся. Квашни. Размазни, точно без костей мягкие русские люди. Подлые. Подлые. Святое дело в подлых руках. Ну что ж, Голицын, какие есть? Улыбнулся Оболенский, и от этой улыбки лицо его вдруг изменилось. Просветлело неузнаваемо. А все-таки надо. Все-таки надо начать. Пусть мягкие, окрепнем. Пусть подлые, очистимся. И пусть ничего не сделаем, другие сделают. Да будет один царь на земле и на небе, Иисус Христос.